Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение послания к Ефесянам, но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам Виктор из Краснодарского края. Он пишет: «Я хотел бы спросить об одном случае в Священном Писании, Библии. Я полагаю, вы, наверное, знаете об образцовой молитве». И в скобках автор дает ссылку на 6 главу Евангелия от Матфея, 9 стих. «Так вот», — спрашивает Виктор, — «почему Иисус святит имя Бога, но не сказал, какое? Почему Иисус велел нам прежде всего молиться об освящении имени Бога? Даже когда Он говорил публично, молясь Богу, «Отче, прославь имя Твое», Бог не сказал, какое, но ответил: «И прославил, и еще прославлю». Кто знает, какое имя открыл Иисус накануне Своей смерти ученикам?» И здесь приводится ссылка на 6 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. И далее Виктор пишет: «Как же верующие будут уповать на Бога, если не знают даже имени Его?» В послании к римлянам апостол Павел подчеркнул, как важно, чтобы мы знали имя Бога. Неужели люди не понимают, что от этого имени зависит их будущее? «И еще я хочу узнать, — пишет Виктор, — почему, если вы, уважаемая редакция, знаете это имя, не произносите его в эфире?» Спасибо, Виктор, за ваши вопросы, и давайте подумаем над ответами вместе. В начале письма вы упоминаете о молитве, записанной в 6 главе Евангелия от Матфея. Это молитва «Отче наш», в которой Иисус обращается к Богу, называя Его Отцом. Вторая цитата взята из 12 главы Евангелия от Иоанна, в которой евангелист описывает торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И здесь тоже Иисус обращается к Богу, называя Его Отцом. Прочтем 28 стих 12 главы Евангелия от Иоанна. «Отче, прославь имя Твое». «Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю». И, наконец, третья ссылка, приведенная в письме, относится к первосвященнической молитве Иисуса Христа. В ней Иисус также обращается к Богу, называя Его Отцом. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Из этих ссылок мы видим, что Иисус не скрывает имени Бога. Он называет Его Отцом. Отвечая на просьбу учеников научить молиться, Иисус советует им обращаться к Богу точно так же: «Отче наш». Что касается упования на Бога, как вы, Виктор, пишете, не зная имени Бога, в той же первосвященнической молитве Иисус говорит такие слова: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Что важнее, знать имя человека или знать самого человека? Что лучше, познать самого Бога и посланного им Иисуса Христа или узнать только об имени Его? Говоря так, я вовсе не хочу уйти от вопроса, почему в Библии так много говорится об имени Бога. Я хочу лишь еще раз повторить, что познать Бога важнее, чем узнать о Его имени. Для того, чтобы понять, почему Иисус, апостол Павел, да и другие авторы Библии говорят об имени Бога, нужно вспомнить, как в Израиле относились к именам вообще. Дело в том, что имя в те времена несло важную информацию о его владельце, и ребенка называли не просто как захотелось, но по тем качествам, которыми он обладал. Авраам, например, означает «отец множества», Исаак – «он смеется», Вениамин – «сын правой руки». В Библии упоминается много имен, в состав которых входили слова «Эль» и «Адон». Это были два основных имени, которыми обозначали божества. Оба эти термина евреи использовали в отношении единого Бога и употребляли их в множественном числе – «Элохим» и «Адонай». Когда израильтяне произносили «Адонай», то есть «Господин», здесь не требовалось больше никаких объяснений. Каждый знал, что имеется в виду. Что касается слова «Эль», «Элохим», часто его использовали в качестве приставки, которой добавляли еще какую-нибудь характеристику, например, «Эль-Шадай» — «Господь заботящийся», или в слове «Эммануэль» — «Господь с нами». Что касается имени Иегова, не совсем ясно, как оно звучало. Дело в том, что в еврейском тексте на письме нет гласных. Те же самые четыре согласных или тетраграмму можно прочитать и по-другому — «Яхве». Причем считается, что это более правильное прочтение этой тетраграммы. Перевод этого имени на русский язык – дело непростое. Ближе всего к этому слову определение «сущий». «Я есмь», «я сущий», «я тот, кто говорит с тобой». Так открывался Бог Моисею, так говорил о себе Иисус, говоря «я есмь, путь, истина и жизнь». Кстати, в Новом Завете много говорится и об имени Иисуса. Вот, например, что пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И, наконец, в Откровении упоминается об именах людей, которые записаны в книге жизни. Все это показывает лишь то особое отношение к именам, которое было в те времена у народа израильского. А для нас важно следовать примеру Иисуса, который называл Бога Отцом, и также советовал обращаться к Богу и своим ученикам в молитве «Отче наш». А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции, посвященные посланию апостола Павла к Ефесянам. Сегодня мы начнем говорить о пятой главе этого произведения. Мы помним, что три последние главы послания к Ефесянам представляют собой единый раздел, темой которого является практическая жизнь церкви и составляющих ее христиан. В первой части послания шла речь о небесном призвании верующих. Вторая часть посвящена образу их жизни, их земной жизни. В этих последних главах широко используются метафоры. В четвертой главе церковь была названа новым человеком. А здесь, в пятой главе, мы узнаем, что церковь должна стать невестой самого Христа. Основное внимание этой главы обращено на будущее. Только в будущем церковь станет невестой. Церковь — это новый человек, живущий в нашем мире, и она лишь обручена со Христом, но пока что не является его полноправной невестой. Свадебная церемония еще только предстоит. Церковь станет подлинной невестой Христа лишь после Дня Восхищения. Апостол Иоанн пишет в 21 главе книги Откровения: «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Будучи на этой земле, мы должны жить так, как надлежит жить будущей невесте, ибо сегодня мы уже обручены с ним. Об этом Павел говорил Коринфянам в своем втором послании. Во втором стихе 11 главы апостол пишет: «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Когда юная девушка встречает своего избранника и обручается с ним, у нее уже не остается времени для прежних друзей и даже бывших возлюбленных. Теперь она готовится к предстоящей свадьбе и уже не может позволить себе проводить один день с одним молодым человеком, а на завтра встречаться с другим. Она помолвлена, и теперь все остальные молодые люди ее просто не интересуют. И из этой аналогии напрашивается вопрос: Как же мы с вами, будучи обручены со Христом, можем жить так, как живет этот мир? Однажды все мы предстанем пред Сыном Божьим, после чего нам предстоит жить с Ним в течение всей вечности, где Он будет нашим Господом и нашим Спасителем. А теперь давайте прочтем первые два стиха этой главы. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Слово «итак» связывает пятую главу с предыдущей, где шла речь о той жизни, которую подобает вести верующему. В пятой главе продолжается разговор о поведении христианина. Эти предписания даются в свете того важного обстоятельства, что церкви предстоит предстать перед Христом без какого-либо пятна или порока. И это великое будущее, которое целиком зависит от Христа и Его жертвы, является той силой, которая побуждает христиан к добродетельной и непорочной жизни уже сейчас. Мы с вами уже знаем, что Святой Дух обитает в каждом верующем и налагает свою печать на каждого из них. Однако христианин своими поступками или делами может опечалить и даже оскорбить Святого Духа. Если мы участвуем во всех тех делах, что упоминаются в конце 4 главы этого послания, мы оскорбляем Святого Божьего Духа. Но это вовсе не означает, что мы перестаем быть Божьими детьми. Результатом наших недостойных дел будет лишь то, что неспасенные люди этого мира ни за что не поверят, что мы являемся Божьими чадами. Все верующие запечатлены Духом Божьим до дня искупления, до того дня, когда Дух представит свою церковь Господу Иисусу. И это светлое будущее должно побуждать всех нас к чистой и целомудренной жизни. Верующий должен во всем подражать и уподобляться Богу. И это особо касается вопросов прощения, однако применимо и ко всем остальным аспектам христианской жизни. Язычники, которые прежде вели жалкое и низменное существование, теперь поднимаются на совершенно новый по своей высоте уровень любви. Теперь их называют чадами возлюбленными, возлюбленными детьми. Жизнь на возвышенном уровне любви, который стал доступен им, это та любовь, что явил сам Господь, возлюбив нас всех настолько, что отдал Себя Самого как жертву за нас. Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Здесь, конечно же, идет речь о крестной смерти Иисуса. Из этого стиха еще раз следует, что смерть Христа была чем-то большим, чем просто публичной казнью обыкновенного преступника. Голгофский крест являлся жертвенником, на котором Божий Агнец был принесен как жертва всесожжения Богу. И данная жертва омыла грехи этого мира. Жертва Иисуса отождествляет и связывает Христа со всеми жертвоприношениями, которые приносились в Ветхом Завете по велению Бога и указывали на Спасителя. Именно исходя из этой заместительной смерти Христа на Голгофском кресте, верующий должен подниматься на новый, возвышенный уровень любви. Верующий не может и не должен жить с опечаленным и оскорбленным духом внутри. Ибо только Святой Дух Божий может произвести необходимый плод в его жизни. Помните, что в списке плода Святого Духа, который мы встречаем в пятой главе послания к Галатам, любовь упоминается самой первой. Далее прочтем стихи с 3 по 5. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Здесь описываются грехи, которые характерны для всех неверующих. И в сегодняшнем мире это весьма распространенные грехи. Все они имеют какое-то отношение к низменным проявлениям безнравственности. А потому Павел говорит, что истинное Божье дитя не может участвовать во всем этом. Даже самые незначительные поблажки в этой сфере производят страдания и агонию души. Я уже не раз говорил это, но позволю себе еще раз повторить данную мысль. Если человек с легкостью впадает в грех, не испытывая при этом ни капли сожалений или дискомфорта, это свидетельствует о том, что он не является Божьим чадом. Я сомневаюсь, что у этого правила есть какие-либо исключения. Однако, если человек испытывает состояние угнетенности, сожаления, а также обличения в своем сердце, он может подняться из всей этой грязи и прийти к Отцу, как некогда сделал блудный сын. Вы являетесь детьми Небесного Отца, а только истинные дети испытывают потребность идти в дом своего Отца. Мне никогда не приходилось слышать о свиньях, которые бы стремились прийти к Богу. Более того, если человек действительно является Божьим чадом, Бог будет судить его за его грехи точно так же, как в свое время он судил Давида. А если вам удается грешить, но Бог оставляет вас без наказания, вы находитесь в весьма пугающем состоянии. Это значит, что вы не дитя его, ибо Бог не считает нужным наказывать детей сатаны. Грехи, которые перечисляются здесь апостолом, это низменные грехи, характерные для человека, пребывающего без Бога. Однако иногда они оказываются причиной падения и верующих. Но если такое случается, наша задача — покаяться перед Господом. Когда вы, как грешник, обращаетесь к Богу с покаянием в своих грехах, будьте конкретны в том, что говорите. Не поленитесь упомянуть конкретные детали. Не стоит просить Бога простить вам все грехи разом, как если бы дело шло об оптовой операции. Наоборот, постарайтесь вспомнить и покаяться перед Ним за каждый свой грех. Например, если вы знаете, что вашей бедой является злой и склонный к сплетням язык, который причиняет боль окружающим людям, откровенно признайте перед Богом, что это ваш грех. Когда вы обращаетесь к Богу с покаянием и называете конкретные грехи, это восстанавливает ваши взаимоотношения с Ним. Для любого верующего обращаться к Богу и говорить Небесному Отцу то, что на самом деле находится в сердце, — это наиважнейшая необходимость. Расскажите Богу о том, что у вас на сердце, как вы изливали бы свое сердце, все его радости и горести самому близкому другу. Скажите ему о ваших бедах, чтобы он мог утешить вас. Поделитесь своими радостями, чтобы он не дал вам потерять из-за них голову. Поведайте о своих желаниях и стремлениях, чтобы Господь мог очистить их. Расскажите Богу о ваших антипатиях, чтобы он помог вам преодолеть их. Сообщите о ваших искушениях, чтобы Отец защитил вас от них. Покажите ему раны вашего сердца, дабы он исцелил их. Раскройте перед ним свое безразличие к доброму или, наоборот, живущий вас развращенный вкус ко злу, а также другие ваши слабые стороны. Не скрывайте от него, что ваш эгоизм и любовь к самому себе заставляют вас обижать или быть несправедливым к другим, что суета и тщеславие побуждают вас к неискренности, или что ваша гордыня отталкивает от вас других людей. Если вы будете изливать перед Небесным Отцом все ваши слабости, ваши нужды, скорби и неприятности подобным образом, вам всегда будет что сказать Ему. Вы никогда не сможете лишиться темы для молитвы, ибо повод для нее постоянно обновляется, а наша жизнь всегда представляет нам что-то новое. Заметьте, люди, у которых нет тайн друг от друга, всегда найдут тему для разговора. Им не приходится старательно взвешивать свои слова, поскольку нет ничего, что требовалось бы скрывать. Также им не приходится старательно выдумывать, что именно сказать. Близкие люди говорят от избытка сердца, не задумываясь, изливают свое сердце, и благословенны те, кто достигает такого же близкого и откровенного общения с Богом. Кто-то скажет, что невозможно поверить, что христиане могут быть способны на совершение тех грехов, которые перечисляет здесь апостол. Друзья мои, если бы вы проработали пастором столько же лет, сколько я нес это служение, вы бы не сомневались, что все эти грехи отнюдь не обходят стороной верующих. И, к сожалению, многим христианам кажется, что если они совершат что-то подобное, их греху уже нет прощения. Однако это не так. Всегда есть возможность вернуться к Богу. Блуд принимается этим миром как норма поведения. Сегодня это грех, на который люди смотрят как на нечто не только допустимое, но и естественное. Более того, когда чудовищная безнравственность нашего времени начала набирать силу и шириться, это явление получило название «новой морали». Я вспоминаю то время, когда нас шокировала даже мысль о том, что в студенческих общежитиях юноши и девушки могут жить в одном здании, хотя и на различных этажах. Теперь все изменилось, и сегодня некоторым студентам позволяют делить комнату с лицом противоположного пола. Когда я сам учился в университете, существовало правило, что если молодой человек приходит в гости к девушке в женское общежитие, им позволено встречаться только в общей гостиной. И я по-прежнему считаю, что это правило является весьма разумным, а главное, соответствует духу Библии. В любом случае, блуд — это грех. Независимо от того, где вы находитесь и кем вы являетесь, если сегодня вы живете в состоянии блуда, вы не вправе называться Божьим чадом. Кто-то скажет, но ведь вы только что заявили, что Божье дитя может всегда покаяться в своем грехе и вернуться к общению с Богом. Да, это так. Но настоящее Божье дитя не может каяться в каком-то грехе, продолжая благополучно оставаться в нем. В этом случае ничто не может являться более кричащим свидетельством о том, что данный человек не является Божьим чадом. Говоря о всякой нечистоте, Павел подразумевает всевозможные виды безнравственности. Любостяжание — это не только стремление к деньгам или материальным богатствам, но и вообще желание к приобретению чего бы то ни было. Это может относиться к желанию интеллектуального превосходства над другими, а также выражаться в стремлении иметь самый красивый дом. Это может быть мечта о достижении какого-то положения в обществе. Есть люди, которые всеми силами стремятся управлять и начальствовать над другими. Ну и, конечно, термин «любостяжание» включает стремление к деньгам. Существует поговорка: «Скряга думает, что деньги специально сделаны плоскими, чтобы их легче было складывать и хранить в хранилище». А Мот полагает, что деньги специально сделаны круглыми, чтобы было удобнее пускать их по ветру. Но складывает человек деньги или тратит, любостяжание означает стремление к приобретательству, чего бы то ни было для собственных эгоистичных целей. Есть люди, которые стремятся обрести всю славу этого мира. Я знаю служителей, которых никак нельзя обвинить в стремлении к материальному богатству, однако они, несомненно, жаждут достичь определенного положения. Эти служители мечтают занимать особое положение в своих общинах или в своих организациях, и это тоже любостяжание. Любостяжание — это постыдный грех, свойственный нашей ветхой натуре. Сквернословие относится не только к развращенности языка человека, но и к развращенности его сердца. Потому что язык самым первым проявляет все пороки человека, которые тайно живут в его душе. Термин «пустословие» может означать бессмысленную похвальбу грехом. Доводилось вам слышать, как кто-то с гордостью хвалится тем, сколько ему удалось выпить накануне? Доводилось ли вам наблюдать чью-то похвальбу своими великими победами в интимной сфере? Это все и называется словом «пустословие». Что же касается смехотворства, то здесь вовсе не подразумевается добрый и чистый юмор. Если бы имелся в виду только юмор, я бы первый оказался виновен в этом грехе. Смехотворство означает, что человек бездумно и легкомысленно относится к безнравственности и распутному поведению. Этот же термин можно отнести к смакованию грязных и неприличных историй. Вместо всего этого мы должны возносить Богу благодарность. Совершенно ясно, что невозрожденный человек, в жизни которого находят плодотворную почву все грехи, перечисленные здесь апостолом Павлом, не вправе претендовать на часть в Царстве Бога и Христа. Если человек, называющий себя христианином, практикует подобные грехи, он незамедлительно раскрывает свое истинное лицо. Неважно, какие прекрасные слова он произносит по воскресеньям, или какую должность, или даже служение он имеет в церкви, такой человек совершенно недвусмысленно говорит окружающему погибшему миру, что он не является Божьим чадом. Этой мыслью я бы хотел завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.